Глава 21. 9 июля 1971 года. Город Москва. Ресторан «Золотой колос» оказался еще дальше павильона «Космос». Не стали мучиться и доехали на босоножке, юрком автопоезде без окон и дверей, курсировавшем по территории ВДНХ. Проезд на нем обошелся нам по 10 копеек с человека. Зато мы без усилий оказались в нужном месте. «Золотой колос» располагался в отдельном пафосном здании, напоминавшем и размерами, и архитектурой дворец, как и все на ВДНХ. Мне в какой-то момент показалось, что мы попали на какой-то черноморский курорт. Здание ресторана с большими открытыми террасами, колоннами и красивым центральным открытым портиком было выстроено явно не для московского климата. Внутри антураж соответствовал внешнему виду. Лепнина, зеркала, дубовая мебель. Папин звонок увенчался успехом, нас ждали. Хотя батя все равно сунул десятку пустившему нас швейцару. Нас разместили на одной из верхних веранд, слишком близко к портику, где в нише разместился оркестр, а в центре гости ресторана устроили танцплощадку. Спокойно поговорить, сидя за столом, было невозможно, приходилось близко нагибаться друг к другу. Меню ресторана было богатым для советского общепита. Официантов много, мы не ждали, не звали, нас обслуживали почти на 5, если сравнивать с 2023 годом. Я не посещал это заведение в прошлой жизни и не знал никого, кто бы посещал. В моем кругу общения это заведение было не на слуху, хотя оно очень достойно того, чтобы о нем говорили. Тут красиво, дорого-богато, персонал вежливый, повар хороший. С террасы, где мы сидели, открывался чудесный вид на фонтан в виде золоченого колоса. Да если честно, я даже не знал, что на задворках павильона «Космос» есть что-то подобное. Мы всегда обходили «Космос» слева и шли через пруды в ботанический сад. Отсюда следует вывод, что место это из разряда «не для всех». Иначе оно было бы хотя бы у меня на слуху. А я знал о нем только то, что он где-то есть. Родители мои были людьми обычными, по пафосным ресторанам не ходили. А я в 70-х и 80-х был еще слишком молод, чтобы такие заведения самостоятельно посещать. Уютное местечко. Жаль, к оркестру близко. Батя сказал несколько тостов в перерывах между композициями, потом попытался поговорить с Дианой. Пытался донести до нее, что жить на квартире в семье родственников гораздо лучше, чем в общаге. Даже если удастся решить вопрос с соседками, и их не будет, все равно может сложиться ситуация, когда к ним с Галией кого-нибудь временно подселят. — Как это подселят? — возмутилась сестра. — В нашу комнату?
— Это не наша комната, — терпеливо объяснял ей отец. — Это комната общежития. Общежитие института, а институт государственный. Все по договоренности с нужными людьми. Сегодня я им нужен, они идут мне навстречу. Завтра им еще кто-то понадобится, они тоже пойдут ему навстречу. Хорошо, если общежитие не будет переполнено, и можно будет идти каждому из нас навстречу разными комнатами. А может случиться так, что и не получится. Бывает, мест катастрофически не хватает. Четырехместные комнаты пятую кровать ставят.
«Ужас!» — поморщилась Диана.
«Конечно, абы кого к вам селить не будут, но кухня, туалет и душ в любом случае общие на этаже. Ты не видела еще эти заведения?»
Я усмехнулся при этих словах, представив полчища тараканов на кухне. Этого она точно не видела. «Что все так плохо?» — спросила меня сестра, заметив гримасу отвращения на моем лице. — Не буду тебе ничего говорить. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Но мой тебе совет — ищи подходы к Кире.
— А там не надо ничего искать, — сказал отец. — Просто помогай ей по хозяйству. Видишь, мусор не выброшен — сходи выброси. Видишь, посуда не вымыта — возьми помой. Видишь, на полу что-то рассыпали дети — возьми и подмети. Без напоминаний, без просьб и уговоров. И сама спрашивай все время, чем помочь. Может, в магазин сходить?»
Диана мрачнела с каждым словом.
Москва — это красивая одежда, это красивые люди, это красивые дома. Москва — это радость, счастье и радужные перспективы. Какой, пардон, мусор? В Дианкину картину «Мир» он совсем не вписывался. Но постепенно до нее начинало доходить, что в жизни не все так просто, и свое место под солнцем придется отрабатывать. Сестра взглянула на меня затравленно. «Когда вы едете?»
«Как билет получится взять? Чем быстрее, тем лучше».
«Получится, так завтра же и рванем». «Я, наверное, с вами поеду. Поживу с мамой еще немного», — сказала она и встала из-за стола, собираясь пройтись на первый этаж в дамскую комнату. Мы переглянулись с отцом. «Не сильно мы ее запугали?» — спросил я. «Передумает еще поступать. При маме-то как хорошо. И сварщик у нее там есть, Серега».
«Какой еще сварщик?» — напрягся отец.
«Да наш Святославский, с механического завода».
«Ну, не знаю. А он что? Рассчитывает всю жизнь в Святославле проторчать?»
«Не знаю, на что он рассчитывает. Можно было бы, конечно, поговорить с ним, поинтересоваться его планами на будущее. Но мое ли это дело? Ладно, видно будет». Посидели мы в ресторане очень хорошо, батя потягивал грузинское вино. Для интереса заглянул в счет. Наценка на алкоголь очень щадящая, я бы даже сказал символическая. Невысокая цена ужина на четверых компенсировалась невозможностью попасть в это заведение. Батя шепнул, что сюда записываться надо за полгода. А если так, как мы сегодня, то швейцару на входе десятку. И то он не возьмет, если не скажешь, от кого ты. И чаевые официанту, само собой, соизмеримые. И набегает приличная сумма. Автопоезд уже не ходил, хотя и было еще не так поздно. Пришлось выбираться к проспекту Мира на своих двоих. Притащились мы к дому, уставшие и смурные. Закончился праздник, завтра по домам. Но у соседнего подъезда нас ждал Леха. Он неожиданно поднялся нам навстречу с подъездной лавки.
«Алексей!» — воскликнула пораженная Дианка. «Что ты тут делаешь?»
«Вот, хотел узнать, как дела?» Немного смутился Леха, но потом собрался. «Как успехи? Какие планы на завтра?»
«До сентября домой в Святославле», — ответил я за всех.
«Завтра?»
«Хотелось бы. Там еще дела остались».
«Жаль. А я хотел вам предложить завтра в парк Горького съездить».
«Ты какой балл набрал? Прошел?» — спросил я его.
«Да».
«Как и само собой разумеющимся», — ответил Леха. Расстроился, что мы уезжаем.
«И Ираклий, и Семен тоже прошли.
А девчонки?»
«Нет, ни Регина, ни Женя».
«Бывает», — задумчиво ответил я. «Лех, не расстраивайся. К сентябрю все сюда приедем. Еще надо есть друг другу успеем». Леха усмехнулся и с интересом посмотрел на меня.
«А можно я приеду проводить вас завтра?» — спросил вдруг он.
«Конечно», — тут же сориентировалась Диана.
«Дочь!» —
одернул ее отец.
«А что такого?»
— захлопала она невинно глазками.
«Ладно, давайте по домам, поздно уже», — резюмировал батя и подтолкнул девчонок в сторону подъезда.
«Приходи завтра», — шепнул я Лехе. «Думаю, раньше девяти мы не соберемся».
Он кивнул и протянул мне руку. Мы попрощались, и я побежал догонять своих. Дома батя устроил Диане разнос. На ровном месте взбеленился.
«Тут Леша, там Сережа. Это что за гарем?»
— строго спросил он ее.
«Ты только школу окончила. Тебе еще 5 лет учиться. Какие мальчики? Ты об учебе думать должна».
«А что о ней думать?» — испуганно спросила сестра.
«Когда папа препод и все оценки в зачетку проставит». Да сказал я ее мысль. «А работать потом за тебя тоже папа пойдет?»
«Работать?» — удивленно уставилась на меня Дианка.
«Да, Диана, работать. Представляешь, у нас в стране все работают», — съязвил я, не выдержав. «Даже статья за тунеядство существует».
«Короче так», — резко сказал отец. «Чувствую, тут без трудотерапии не обойтись. Будешь работать на полставки после учебы в деканате».
«О!» — воскликнула Галия. «Это я хотел попросить вас устроить меня».
Дианка взглянула на нее, как на дурочку. Сама напрашивается на работу, а батя наоборот.
«Придумаем что-нибудь», — пообещал он ей. «Хорошо, что предупредила. Конечно, обычно в июне все ставки утверждаются, но попытаюсь что-то застолбить из освободившегося. Кто-то заболеет, кто-то забеременеет, институт большой».
Легли спать, а на утро пошел дождь. Пришлось заниматься на балконе. Поджимался, сделал полноценную зарядку. Стимул стараться был офигенный. Вскоре бетонные работы. К ним подходить надо в идеальной форме, чтобы не сдохнуть в первые же дни. Работа невероятно тяжелая. Девчонки и отец еще спали. Сам позавтракал и решил съездить на вокзал за билетами. Хоть в общий вагон, но билеты надо взять. Выглянул в окно посмотреть, как там погода. Дождь все еще шел. А возле соседнего подъезда на лавке сверху был виден большой черный зонт. Неужели Леха уже приехал? 9 же еще нет. Быстренько написал записку, что уехали с Лехой на вокзал за билетами, наскоро собрался и побежал по лестнице вниз. Это и правда оказался новый друг. Объяснил ему ситуацию, предложил съездить со мной на вокзал. Он согласился, это все веселее, чем на лавке под дождем сидеть. Под одним зонтом мы дошли до метро. На вокзале, отстояв часа полтора в очереди, купили 3 билета в плацкарт на 2 часа дня и, довольные, поехали назад. Дождь уже закончился, я был доволен, что не надо будет ехать, сидя плечом к плечу в переполненном вагоне. Алёха обрадовался, что мы еще до обеда будем в Москве. Вернувшись домой, пригласил Леху подняться к нам. Хватит ему уже сидеть на лавочке у чужого подъезда, тем более мы сегодня отсюда съезжаем. Все уже встали и ждали нас.
«Представляете, девчонки хотели в ЦУМ быстренько съездить», —
возмущенно делился с нами отец.
«Со скандалом не пустил. Неизвестно же, на какое время вы билеты взяли бы».
Девчонки сидели надувшись и пялились в телевизор. Диана начала дурно влиять на мою. Вот не думал, что она такая ведомая. «Чего вы не видели в ЦУМе?» — спросил я. «Очередей. Еще увидим и настоимся до тошноты. А сегодня правильно батя вас не пустил. Нам выходить через час, поезд в 2 часа». После удачной в деловом смысле поездки в Пермь я, думая о возможных путях заработка, продумывал и такой вариант. По выходным и на каникулах будем с девчонками толкаться в центральных магазинах, занимать все очереди по нескольку раз и скупать весь дефицит, до которого дотянемся. А потом я буду летать в Пермь. Адрес общаги вахтовиков уже знаю. Быстро все сдам и вернусь тем же днем. Есть определенные риски, конечно, но кто не рискует, тот не пьет шампанского. «Мы подарки своим хотели купить», — объяснила Галия. «Из Москвы все-таки едем». «Ну, вы же набрали помад», — подсказал я. «Вот мамам и подарите. Кстати, не могли бы вы и мне 4 штучки выделить?»
«Куда так много?» — возмущенно спросила Диана.
«Мама, бабушка, сестра и вторая бабушка», — перечислил я, имея в виду под второй бабушкой Никифоровну.
«А вторая бабушка у тебя откуда?» — сразу вцепилась у меня сестра. «Она и моя тоже?»
«Нет-нет-нет, это моя приемная бабушка, близкая подруга моей родной бабули. У Никифоровны никого нет, мы сейчас продаем в Святославле 2 дома, наши и ее, и покупаем 1 дом под Москвой. Будем все вместе жить».
«Ничего себе вы задумали», —
внимательно глядя на меня, проговорила Диана. «Как бы она теперь мать не взбаламутила на переезд, чтоб свое жилье иметь под Москвой». Отец и Леха провожали нас до самого вагона. Ждали, пока поезд тронется. Леха был очень подавлен. Влюбился так сильно, что ли? Ну, ничего. Скоро учеба затянет, новые знакомства завяжутся, в том числе с новыми девочками. Диана-то на самом деле не подарок. Всю жизнь в школьных красавицах проходила, привыкла к вниманию, к тому, что все ее хотелки по первому щелчку пальцев исполняются. Мать ее избаловала. Даже и не думал, что так можно девчонку в провинции избаловать. То ли дело моя девочка. Галия умная, скромная и домашняя. «Как настроение?» — улыбаясь своим мыслям, спросил я Галию, вытянувшуюся рядом на нижней полке. Себе я взял верхнюю, а девушек уложил внизу. Они сразу с удовольствием вытянулись. Диана задремала, а я пока сидел с краю на полке Галии.
«Хорошее настроение. Только сейчас поняла, как устала за эти дни», — ответила подруга. «Столько впечатлений!
А как тебе Москва?»
«О, это классный город!» — восторженно начала Галия. «Такие возможности открываются!»
Подумал, что она сейчас начнет рассказывать про учебу, про карьерный рост, про полезные знакомства.
«Здесь все такое красивое!» — вдруг восторженно выдала она. «Столько красивых вещей! Столько красивых женщин!»
«О, и это туда же! От показа мод никак не отойдет!» Отец рассказывал, как они с сестрой сидели, открыв рот. «А может, это и правильно. Пусть женщина символически зарабатывает себе на шпильки, отработала полставки и домой, детьми заниматься, хозяйством, уроками. Или сейчас еще не надо с детьми уроки делать. Это потом будет. Но все равно стирка, уборка, готовка. На это столько времени надо. А если она наравне с мужем работает, конечно, будет встречать тебя каждый день с работы не ласковая кошечка, а загнанная лошадь. Дома мы никого не предупредили, что едем, а решили, что некогда сидеть в очереди в переговорном пункте, опоздать на поезд можно. Так приедем, сюрприз будет. Остаток пути проспал на своей полке, сказалось напряжение предыдущих дней.
Вернувшись к себе на Малахитовую, Тарас устало переоделся, сел на кухне за стол и на автомате похвалил Прошку, прибежавшего к нему со словом «мама», сложенным на коробке из деревянных кубиков.
«Проводил?»
— участливо спросила жена. Тарас кивнул в ответ и потрепал по голове старшего из младших сыновей.
«Ты знаешь, я до сих пор не могу понять, как Пашка поступил в МГУ»,
— пораженно произнес он.
«Может, у него там рука мохнатая?»
— предположила Кира, имея в виду Блад.
«Может», — согласился сперва Тарас, но потом передумал. «Да нет, Кир, какая у него рука? Откуда? Простой парнишка из Святославля. Нет. У меня и то там нет Блата. Что уж про него говорить?»
«Значит, он сам»,
— сделала единственно возможный вывод Кира.
«Значит, сам», — удивленно согласился с ней Тарас. «Ну какой молодец, а? Я до сих пор поверить не могу. Я же уверен был, что он провалится. Я же у себя уже со всеми насчет него договорился».
«Поторопился?» Хитро улыбаясь, жена села к нему на колени и потрепала ему волосы. В Святославле мы были к 9 часам вечера. Еще было светло. Проводили сначала с Дианой Галию, потом отвел домой Диану. У Полянских задержался, поинтересовался у Оксаны новостями от Тимура. «Как раз вчера только письмо пришло», — побежала за конвертом мамаша. «Вот, пишет, что все нормально, еще на сборах. У Веты экзамены еще не начались, пока только подала документы».
«А как же она в общагу пристроилась?» — спросил я.
Оксана только плечами пожала. «Ну, в принципе, там есть варианты с комендантом договориться. Общаги же студенческие закрываются на июль, насколько я знаю. Видимо, закрывается, но не для всех. Деньги открывают любые двери. Да, хорошую школу жизни Ветка там пройдет. К себе попал уже после 10 вечера. Включил свет в кухне. Тузик от радости ошалел и стал носиться вокруг меня кругами. Бабушка уже спала у себя в спальне. В маминой бывшей спальне спала Инна с малышкой, а на моем диване спала Никифоровна. Она, конечно, сразу вскочила. Бабушка выскочила в одной ночнушке и с косичкой, такая смешная. Инна выскочила, выпучив глаза.
«Паша, что случилось?» —
выпалила она. «Ничего», — смеясь, — ответил я, — «домой вернулся».
«И как? Поступил?»
— спросила бабушка. «Да».
«Куда?»
«В МГУ».
«Ура!»
— закричала Инка и повисла у меня на шее. Проснулась малая. Инна ускакала к ней и вышла тут же с заспанным ребенком на руках. Увидев меня, она сразу протянула ко мне ручки. «Кроха моя! Как же я соскучился!» Взял на руки Аришку, а бабоньки суетливо стали накрывать на стол.
«Инна, наверное, надо к матери сбегать», — предложила бабушка.
«Да вы что! Будить людей посреди ночи! Напугаем их только! Подумает, еще беда какая!» — остановил я их. «Завтра с утра схожу, обрадую». Мы посидели с полчаса, кто за чаем, а кто и опрокинул по стопочке домашней наливки за мое поступление. Никифоровна продала свой дом, оставшиеся вещи перетащила к нам. И пока наш дом не продастся, будет жить у нас, потом все вместе переедем одной машиной. «А что, наш дом хоть смотрят?» — поинтересовался я. «Да, смотрят», — ответила Никифоровна. 2-3 покупателя каждую неделю приходят. Думаю, что одни, что во вторник приходили, помнишь, Эль, пара с ребенком, вот они вернутся. Ох, у них глаза горели, когда на лестницу смотрели и на второй этаж».
«А что они думают?» — спросил я.
«Понравилось, надо брать». «Парень ждет, родители должны приехать», — пояснила Никифоровна. «То ли посоветоваться с ними хочет, то ли деньги их они сами выбрать хотят. В эти выходные должны были приехать. Если сегодня не пришли, значит, завтра придут».
«Нет, хорошо. Мне переезд бы побыстрее устроить, а то у меня стройотряд».
«Чего у тебя?» — удивилась Инна. «Ты же только поступил. Какой стройотряд?»
«Я сам попросился. Здесь, в Святославле, работать буду. Деньги нужны. Москва — город дорогой».
«Это точно», —
поддакнула бабушка, внимательно наблюдавшая за мной.
«А с отцом как встретились?»
«Отлично», — ответил я. «С семьей его второй познакомились». «С третьей», — поправила меня Инна.
«Ну, по факту, с третьей», — согласился я. «А по паспорту он только второй раз женат. У нас еще 2 брата есть, Прохор 5 лет и Василий 3».
«Я очень рада», — проворчала сестра.
«Кладовитый черт», — буркнула бабушка.
Мы с Никифоровной рассмеялись, и я пошел спать на чердак. Не сгонять же пожилую гостью с моего дивана.